Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Мосгорсуде начались слушания по делу крупнейшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина. Его обвиняют в организации ряда убийств. Напомню, что с лета 2003 года Леонид Невзлин, бывший член Совета Федерации и президент Российского еврейского конгресса, живет в Израиле, где он получил гражданство. Россия добивается от Израиля экстрадиции бизнесмена. Сам Невзлин все выдвинутые против него обвинения категорически отвергает. Способно ли израильское правосудие принять сторону преследователей ЮКОСа? Об этом беседуем с президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты Аллой Гербер. Она у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Алла Ефремовна.
Добрый вечер, Володь. Добрый вечер. Вы меня слышите?
Да, спасибо. Удивляет ли вас ситуация, в которой бывший ректор РГГУ вот спустя 5 лет после выезда из страны получил такие серьезные обвинения?
Нет, не удивляет. Не удивляет, потому что дело ЮКОСа не закончено. Ему как бы нет конца. И сидит в СИЗО Михаил Ходорковский. Ему готовится как бы новое дело, подшивается к его жизни. И, естественно, ближайший соратник, друг и сподвижник в его деле, в деле ЮКОСа, был Леонид Невзлин, и от него, естественно, не хотят отстать. Это даже не столько от Невзлина, как для того, чтобы реабилитировать себя и все то, что было сделано с ЮКОСом. Поэтому нужно продолжать эти процессы, нужно выдвигать новые обвинения, ведь... Речь идет об этих убийствах, которые как бы совершались Пичугиным. Но не по одному эпизоду Пичугин, в деле Пичугин, ни один эпизод не был доказан. Сейчас как бы снова к этому возвращается, находятся какие-то свидетели, может быть, даже не один и не два. То есть продолжается вот это преследование Ходорковского, преследование ЮКОСа. Как некого знака уникальной, в общем, компании, уникального проекта, уникальной позиции и в бизнесе, и в общественной жизни. И, в общем, конца этому, не знаю, будет ли когда-нибудь конец. Хочется верить, что настанет такой момент, когда, может быть... Мы, члены общественной палаты, во всяком случае, я на это очень рассчитываю, будем просить о пересмотре дела Ходорковского. Мне кажется, настанет такой момент, и, может быть, даже он не за горами. Но пока идет вот эта, извините, отрыжка вот того ненавистного дела ЮКОСа, преследования ЮКОСа. ЮКОС стал знаком, понимаете, это уже некий образ. Это образ независимости, образ... высокого интеллектуального бизнеса, высокоинтеллектуального бизнеса. Это образ масштабности личности, которые этим бизнесом занимаются. И образ их, прежде всего, именно независимости. Я с этого начала. И мне кажется, вот это-то то, что и раздражало, и в какой-то степени пугало, потому что Ходорковского, как он заявил, сами, всем это давно уже известно, что деньги его больше не интересуют, чем он, кстати... не отличается от очень крупных бизнесменов там в Америке, которые в какой-то момент перестают заниматься, так сказать, именно наращиванием своего капитала, а их интересуют какие-то другие проекты, связанные с жизнью общества. Такой проект был у Ходорковского. Он так, собственно, и назывался «Общество». И вот это, по-видимому, и больше всего и раздразнило, и вызвало такую вот реакцию, которой нет конца.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, преемник Леонида Невзлина на посту президента Российского еврейского конгресса, исключает претензии к Невзлину как к спонсору российской оппозиции. Попозже послушаем вопрос Калли Гербер. Удивляет ли вас, что израильское правосудие проглядело вот такого, ну, серьезного террориста, каковым пытается российское правосудие изобразить Леонида Невзлина?
Нет, меня это совершенно не удивляет, потому что израильское правосудие не относится к Невзлину как к террористу, а относится к Невзлину как к гражданину Израиля и не намерено видеть в нем преступника, потому что существует такое понятие, детское уже, по-моему, понятие презумпции невиновности, И оно распространяется на каждого гражданина любой страны, и в том числе государство Израиль. Поэтому Израиль, по-видимому, не видит в действиях Невзлина состава преступления и не намерена, так сказать, обвинять его в том, в чем они не могут его обвинить, потому что у них нет этого никаких данных, никаких доказательств.
Итак, подозрение в адрес Леонида Незлина как спонсора российской оппозиции опровергает Евгений Сатановский, его преемник на посту президента Российского еврейского конгресса.
Да я не очень понимаю, а что, были какие-то серьезные мешки с деньгами, которые Леонид Борисович давал в Россию во имя свержения власти? Но я его знаю как крупного инвестора в израильскую благотворительность, в израильские системы высшего образования, в музей диаспоры в Тель-Авиве, куда угодно. Вот внутри Израиля, где он сейчас живет, у него благотворительность большая.
Какую вообще репутацию имеют в Израиле опальные в России олигархи Гусинский, Невзин, Березовский?
Вы кому сейчас обращаетесь?
Да, уже к вам, а вы прямо.
Ко мне, да? Вы знаете, я должна вам сказать, что о них так много там не говорят, как нам кажется. Они делают, каждый из них делает свое дело. Березовский вообще не живет в Израиле, Гусинский тоже. Но он только приезжает в Израиль, нет, он живет в Израиле. И он действительно вот прав совершенно, Сатановский, вот это я знаю. Он очень много дает вот таким гуманитарным институтам. Он много дает музею израильскому диаспоре, музею диаспоры, университету. И это его какая-то миссия вот в жизни. Но он как бы вернулся к корням того народа, которому он принадлежит, и в этом ничего страшного нет. Я хочу вам сказать в связи с вашим вопросом Сатановскому очень важную вещь. Ведь когда Невзин был президентом Российского еврейского конгресса, то он фонду «Холокост» помогал, как, то есть не он лично, а вот по его, так сказать, рекомендациям Российский конгресс еврейский нам помогал, фонду «Холокост». С тех пор, как Незлин уехал, он нам не помогает и не считает это нужным, потому что мы здесь российская организация, мы российский фонд, российский научный, научно-просветительский фонд. Он же живет в Израиле, считает важным и необходимым для себя помогать именно израильским подобного рода организациям.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, способно ли израильское правосудие принять сторону преследователей ЮКОСа и его бывшего владельца Леонида Невзлина, об этом мы беседуем с президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер, членом общественной палаты. Она у нас на прямой телефонной связи. Помощник Леонида Невзлина Эрик Вольф отметил уникальность сегодняшней ситуации.
Интересно, что Невзлин, по сути дела, пятый человек, которому применяется за последний постсоветский период такой процесс, как суд в отсутствии. Да? Первым был, кстати, Александр Литвиненко, потом был Олег Калугин, потом была какая-то девушка из национал-большевистской партии, то есть тоже противник режима. Последним до Леонида Борисовича был Борис Абрамович Березовский, и теперь они решили судить этим процессом Леонида Борисовича Невзлина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, что сегодня, в день, когда в Мосгорсуде начались слушания по делу крупнейшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина, о том, способно ли израильское правосудие принять сторону преследователей ЮКОСа, мы беседуем с президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты Аллой Гербер, она у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Конечно, если вспоминать 90-е годы и вообще период формирования организации ЮКОС, я сомневаюсь, что там это было все сделано чисто, что там без крови это было сделано. Но хотел бы отметить сам факт именно государственной позиции. Когда формировалась организация, что чиновники у того же Невзлина что, взятку не брали? Вот вопрос мне самый. Вот интересует вот в этом аспекте посмотреть. Не сейчас, когда организатор зерна и утверждать, что человек там, скажет, совершил какие-то кровавые разборки. Вот меня именно вот этот аспект интересует.
Да, так вопрос в сегодняшнем процессе не стоит. Мы напомним, что ЮКОС был приобретен Михаилом Ходорковским и Леонидом Невзлиным как самая убыточная организация и поднят на ноги в период, когда были минимальные цены на нефть, слово Али Гербер.
Да, это совершенно верно. Из ничего было сделано нечто. Нечто такое, чему, что потом когда-нибудь историки будут изучать, анализировать, историки и экономисты, потому что была создана уникальная компания с уникальными научными центрами. Более того, вся общественная деятельность вот руководителей компании ЮКОС и прежде всего Ходорковского и Невзлина, она была фантастически щедрой и по-настоящему меценатской, по-настоящему. Ведь они хотели сделать из КГУ, Российского гуманитарного университета, хотели сделать университет вот класса, знаете, вот такого, ну, как Оксфорд, как какой-нибудь крупный нью-йоркский или американский университет, пригласить туда какой-нибудь Гарвард, да, пригласить туда крупных ученых, чтобы это был действительно научный центр, чем не является, к сожалению, наш университет, увы. И планы были колоссальные, планы Гармадио. И я знаю, сколько внимание уделялось вот компании, нашим школам, чтобы интернет, вот это вот интернет в каждую школу, это было сказано еще, в общем, 7 лет и 8 лет назад, когда еще, извините меня, интернет не то что в каждой школе, а далеко не в каждом офисе был. И многое другое, и многое другое. Лекции по всей стране, которым привлекались самые лучшие интеллектуальные умы в России, это было очень важно. Причем это не была никакая политическая пропаганда. Я это говорю, потому что я это знаю. Это были интереснейшие научные лекции, это было просвещение. То, в чем так нуждается сейчас наша страна. Это была колоссальная просветительская программа. Мне лично это очень близко, потому что мой центр и фонд как раз вот этим-то и занимаются. Поэтому... Не знаю, все это очень грустно. Для меня это все очень грустно. Бесконечно трагично. И когда я смотрю на письма Михаила Ходорковского, читаю, ну, то, что вот публикуется его, очень такие короткие, выстраданные слова. Понимаете, это не то, чтобы какие-то там опусы пропагандистские. Чувствуется, что человек... Каждое слово, оно выстрадано, оно продумано. Но, кстати, совершенно там нет никакого политиканства, нет никаких счетов с властью, ничего этого нет. У человека душа болит за эту страну. Душа болит. И почему эти люди, которые могли быть так полезны стране, ее экономике, ее просвещению, ее образованию, могли быть так полезны просто нашему народу российскому? Почему так должно быть? Да, конечно, вот прав был товарищ, наш друг нашего радио, который вот сейчас позвонил. Конечно, тогда капиталы, вот первые капиталы, они все те, кто сейчас владеет крупными капиталами, кого мы называем олигархами, нашими людьми очень богатыми, тогда по тем законам, они делались как бы по тем законам, только законы были в высшей степени несовершенны. Они были несовершенны, они были никакие. И, естественно, этот первый первоначальный капитал, он создавался, может быть, не в идеальных, не в чистоплюйских условиях. Естественно, нет. Но тогда давайте посадим просто всех. Просто всех, кто тогда начал свое дело и разбогател. Перечислять, естественно, не буду. Я желаю им всем долгих лет и здоровья.
Александр Рыклин, главный редактор ежедневного интернет-журнала, ставит ряд закономерных вопросов.
Совершенно непонятно, а почему претензии к Невзлину не предъявлялись, когда он был в стране, когда он был сенатором, когда он был известным и уважаемым здесь человеком. В чем тут проблема? Это что, все только сегодня выяснилось? Что же касается вопроса о том, пытается ли власть таким образом перекрыть финансирование оппозиции в России? Ну, мне ничего не известно по этому поводу. Я не знаю, финансирует ли сегодня господин Невзин российскую оппозицию. Не финансирует.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Васильевич. Добрый вечер, Алла Гербер. Сначала факт, достоверный факт, который придет. Потом вопрос будет к Алле Гербер. Значит, И кто-то обвиняет сейчас и Невзина, и Ходорковского, и многих других. Пускай они расскажут, как в 80-х годах, начало 80-х годов, они убрали, как они заявили, одного еврея. Это доподлинный факт. Подлинный факт, повторяю вам. На Таганской площади. И один исполнитель был Валера. Я фамилию не буду называть, ничего другого пока не называть не буду. И вопрос, как вы являетесь членом общественной палаты? Поинтересуюсь, пожалуйста, у Велихова. Следующий вопрос. Какое имеет ли он отношение к разработкам некой аппаратуры, которую использует КГБ?
Ну, по-моему, это не имеет отношения к теме нашего разговора.
Да, как, кстати, вам работать в общественной палате? Вы в свое время вот у нас любезно рассказали о своих планах.
Работа только начинается. Я вижу перспективы, Володя, и мне кажется, что что-то может получаться. Я сейчас готовлю слушание по трудовой миграции. Мы будем делать круглый стол, очень серьезно к этому готовлюсь. Есть такие разные дела, которые... как бы не имеет такой широкой публичности, но когда я могу помочь людям, могу вот ко мне обратились скульпторы, у которых забирали их замечательный дом, я тоже как-то к этому подключилась. Ну и, так сказать, и многое другое. У меня пока не пессимистическое к этому отношение. Нет, понимаете, я считаю, что мы, вот член общественной палаты, ну, которые пришли туда как граждане, как действительно люди гражданского общества, мы можем помочь очень многим докричаться до разных структур власти. Речь идет не только, чтобы к доброму царю обращаться, там, к президенту или к премьеру. У нас, слава тебе, Господи, есть кому обращаться. Структур очень много. И министерства, и правоохранительные органы, и прокуратуры, и МВД, и многое-многое другое. И если мы, члены общественной палаты, сможем разрешить какие-то проблемы, которые люди сами решить не могут, у нас уже очень много разных неформалов, неформальных организаций, отнюдь не политических, которые борются за свои права, за свои человеческие гражданские права. И если удастся им как-то помочь в этом, то я буду считать, что я попал туда не зря.
На днях скинхеды совершили очередное злодеяние. В центре Москвы намерена ли общественная палата инициировать расследование их деятельности?
Вы имеете в виду этого мальчика?
Да.
Ну, конечно, естественно, как раз будет у нас послезавтра будет пленарное заседание, хочу об этом сказать. Обязательно. Это же, ну, вы знаете, 10 лет я кричала о том, к чему может привести вот все эти ксенофобские настроения, которые тогда только зарождались. Но теперь уже, слава богу, услышали, и наша власть услышала, и избранный президент, как будто бы сегодня, я не знаю, но я слышала по радио, довольно резко сказала о борьбе, плохо ведущейся борьбе ксенофобии. Но тут же дело не только в борьбе. Это должна была быть гигантская программа, очень серьезная на разных уровнях, и на уровне именно и просвещения, и образования, и работы с правоохранительными органами, и с милицией. Это очень масштабное должно было быть дело. Но нельзя его лучше поздно, чем никогда, я согласна. Но почему нельзя было раньше, когда еще можно было болезнь предупредить? А сейчас это, как я уже говорила, даже, по-моему, по вашему радио, это как СПИД, это как вирус. Тяжелый вирус, который распространился, и которому не сделали, против которого не сделали никаких прививок. И вот сейчас сполошились, когда болезнь уже стала смертельно опасной.
На прошлой неделе была третья годовщина гибели Аслана Масхадова. Я слышал, вы выступаете за выдачу его тела его родственникам.
Да, я считаю, что не надо сводить счеты на мертвецах и на трупах. И Масхадов достаточно сложная фигура, и наши отношения с Чечнёй были достаточно неоднозначные. И это труп, это, он должен быть похоронен, это останки, они должны быть преданы земле, на которой он вырос, где живут его родные, где живут его тот народ, с которым он как-то был близок, и ради которого он, может быть, шел на какие-то и неправильные какие-то решения. Сейчас не будем это уже обсуждать. Сейчас надо отдать останки, чтобы его похоронили. Почему мы все время мы так дурно обращаемся с останками? Мы не даем похоронить Ленина, я не сравниваю, избави Бог, не поймите меня неправильно. Но вообще это какая-то странная вещь, когда покойника надо хранить, и хранить его нужно на той земле, где он вырос и которой он принадлежит. То же самое, я не ставлю никакого знака равенства, и совершенно разные две истории, но тем не менее, но уважайте просто хотя бы завещание покойных, где они должны быть похоронены и что с ними должно произойти, когда их уже не будет на свете.
Да, вы были в числе тех, кто подписал поручительство за Василия Алексаняна, также бывшего менеджера ЮКОСа. Как вы считаете, подействовало ли вот это ваше коллективное?
Да, я не говорю, что лично мое, но я не одна была. И вообще там подписалось нас 10 человек, и среди них более чем уважаемые люди, более чем уважаемые. Я счастлива, что нам удалось что-то сделать. Вот, Володя, это как раз то, о чем мы говорим. Зачем надо было быть в общественной палате? Общественная палата это некий бренд, это некий уровень, который дает мне право, то есть мне право и без общественной палаты давало говорить все то, что я и говорю сейчас. Общественное право дает мне возможность добиться большего, чем я могла без нее. Вот это важно понять. Все то же самое. Ни я не изменилась, ни то, за что я ратую, не изменилась. Но только общественная палата, я надеюсь, мне поможет. Ту правду, за которую я ратую, и мои товарищи, я там, слава богу, не одна. Что мы сумеем все-таки там кое-чего добиться.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, что я хочу сказать? Ну, во-первых, я очень приветствую все, что говорит Алла Гербер. Я с ней полностью согласен, но... В ответ на это я просто могу сказать, что блажен, кто верует. Потому что что-то я не очень верю, что даже вот такие, ну, прогрессивные новые люди, которые вошли в общественную палату, сможет как-то изменить нашу власть.
Вы знаете, простите, во-первых, спасибо за поддержку. Во-вторых, я, может быть, действительно не из тех, кто блаженная, которые веруют, но иначе бы я, наверное, и жить не могла бы, и работать не могла бы, и когда я была журналистом, то я была, как меня называли, письмо за дорогу. Мне кажется, что так, если человек чувствует, что он так может жить, он так должен жить. Это раз. Второе. Я не собираюсь менять нашу власть. Это не входит в мои задачи. Моя задача помочь людям пробиться к этой власти, помочь сделать так, чтобы они были услышанными, когда есть на то их правда. Вот моя задача. Сейчас не будем говорить о власти. Вот власть такая, какая она есть. И сейчас общество не готово к тому, чтобы там была какая-то другая власть. До демократии нам еще далеко.
Напомню, что о том, способно ли израильское правосудие принять сторону преследователей ЮКОСа, мы беседуем с президентом фонда Холокоста Аллой Гербер, членом общественной палаты, она у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане энергетики намерены с четверга вновь ограничить подачу электричества потребителям Махачкалы. Причина – долги муниципальных предприятий, общая сумма которых превышает 600 миллионов рублей. В Москве прошла акция памяти активиста молодежного движения «Антифа» Алексея Крылова, убитого в воскресенье в центре города. Примерно 300 человек прошли по Гоголевскому бульвару с плакатами «Фашизм не пройдет». Московская милиция постоянно препятствует проведению акции в защиту лидера петербургского «Яблока» Максима Резника. Сегодня задержан еще один участник одиночного пикета в защиту Резника, активист движения «Оборона» Андрей Малицкий. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в московском офисе компании «British Petroleum» на Новинском бульваре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании. Ранее сообщалось о следственных действиях в московском офисе ТНК «BP», связанных с уголовным делом против нефтяной компании «Седанко». Каждая вторая жалоба, поступающая к уполномоченному по правам человека в России, связана с работой правоохранительных и судебных органов, сообщил сегодня российский омбудсмен Владимир Лукин, выступая с докладом в Совете Федерации. Президент США Джордж Буш сегодня, в пятую годовщину начала военной операции в Ираке, выступил с речью в Пентагоне. Буш назвал принятое его администрацией решение начать войну правильным, несмотря на понесенные США тяжелые потери людские и финансовые. За последние сутки в Ираке жертвами насилия стали не менее 26 человек, около 30 были ранены. Президент США Джордж Буш провел в Вашингтоне переговоры с президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня в Мосгорсуде начались слушания по делу крупнейшего акционера ЮКСа Леонида Невзлина. Он с 2003 года живет в Израиле. О том, способно ли израильское правосудие принять сторону преследователей ЮКСа, мы беседуем с президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты Аллой Гербер. Она у нас на прямой телефонной связи. Александр Рыклин, главный редактор ежедневного интернет-журнала, предвидит обвинительный уклон начавшегося процесса.
Надо думать, что и приговор по Невзлину будет обвинительным. Но парадокс нынешней ситуации заключается в том, что какой бы ни был этот приговор, обвинительный или оправдательный, мы все равно не можем быть уверены в том, что он справедлив. Репутация сегодняшней российской системы и всех правоохранительных органов не позволяет нам верить в справедливость любого приговора. В этом смысле, конечно, суд над Невзлиным не будет исключением. Будет заказ, этот заказ будет выполнен с полным пониманием необходимости того или иного судебного решения. И в этом смысле, конечно, я пессимистично смотрю на перспективы дела Леонида Невзлина.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Я не верю в справедливость как тех, кто выносит у нас приговоры, так, к сожалению, вот в случае с господином Невзлиным и по отношению к тем, кто попадает под это судопроизводство. Я видел фильм по телевидению, где господин Невзлин говорит такие слова: «Наши капиталы, нами полученные благодаря нашим талантам и деловым качествам». Таким образом, их капиталы не создавались, как уважаемая Алла Гербер говорит, эти капиталы получались. И вот у меня такой вопрос. А если бы наши уважаемые господа, о которых идет речь, были бы просто несколько скромнее, понимали бы, что это им досталось, вот, обложили бы сами себя 99% подоходным налогом, занимались бы честной игрой, а не отмыванием налогов, как это у нас делают, кстати, 99% предпринимателей. Тут никуда от этого не денешься. И, наверное, все бы сгладилось, и не было бы этого дикого конфликта. Спасибо.
Как раз история от разгрома РГГУ демонстрирует обратное слово Алли Гербер.
Да. Я как раз... Дело все в том, что то, что сказал Невзин, да, там были, там талант, конечно, но талант создавать то громадное дело, которое они сделали. Я уже сказала, я не буду больше повторяться, что на том первом этапе там, я думаю, что мы не найдем никого, ни одного человека, который сегодня, так сказать, славен и вхож в самые большие высокие кабинеты, что все это делалось вот так вот, капитал, первоначальный капитал, первичный капитал создавался вот так вот чистыми руками. Наверное, там были всякие разные сложности и разные комбинации. Но это, эти люди создавали потом гигантскую, умную, талантливую и очень плодовитую, плодотворную компанию. Кроме того, я уже не хочу больше повторять, вы, наверное, не слышали начала. Все, что они делали, как меценаты, как благотворительные центры такие, все это я уже сказала. И дай бог, что у нас было побольше таких талантливых, умных и деловых людей. А в чем их обвиняют, это мне неведомо. Я не читала дело. И понять, в чем их обвиняют, я не могу, равно как и вы. И вы этого не понимаете. И никто этого не понимает.
Да, вот сегодня опубликован доклад уполномоченного по правам человека Владимира Лукина. Он выступил перед сенаторами, коллегами, кстати, бывшими Леонида Невзлина. Удивил ли вас тот факт, что более половины правонарушений, жалоб граждан вот, обращены к милиции и к российской судебной системе?
Не то, что не удивило, как раз именно этого я ждала. Мне, кстати, это очень понравилось, что люди уже обращаются не по поводу санузла или там плохо работающих батарей, а обращаются по самому главному, самому такому кровоточащему месту в нашей действительности, нашей государственности. Это наши правоохранительные органы. Это самое, самое страшное. Наш суд, который телефонный суд, наша прокуратура, которая порой дела, которые надо действительно доводить до конца, и люди должны получать наказание, они куда-то исчезают. А те дела, которые требуют какой-то более сложной, более объективной оценки, они наоборот преподносятся как какие-то самые злостные преступления. То есть люди не... Это ужасно, понимаете, что дает человеку чувство защищенности? Это правосудие, правоохранительный орган. Он знает, что если его обманут, если с него будет что-то требовать, взятку или там что-нибудь в этом духе, если его несправедливо выгонят с работы, если ты, он знает, что есть суд, где будет вынесено правильное и справедливое решение. Пусть соседка не способна на это, пусть начальник на это не способен, пусть даже власть на это, самая, так сказать, главная власть на это не способна, пусть, но есть суд. И суд, и за ним последнее слово. И именно поэтому и обращаются, потому что это последнее слово, оно самое ненадежное слово. И людям поэтому так страшно, и поэтому они чувствуют себя такими незащищенными.
Помощник Леонида Незлина Эрик Вольф отмечает предвзятость российского суда.
Я считаю, что по всем делам, имеющим отношение к ЮКОСу, к руководству ЮКОСа, к акционерам ЮКОСа, к сотрудникам ЮКОСа заранее приняты политические решения, которые суды в России просто проштамповывают. Защитнику Леониду Борисовичу Дмитрию Харитонову дали сегодня 8 дней, физически 8 дней для того, чтобы прочитать 21 тысячу страниц уголовного дела, плюс 450 страниц обвинительного заключения, что, конечно же, просто ставит защиту в невозможные рамки.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, относительно суда в Израиле. Суд там совершенно независим от власти. Он может даже и президента, так сказать, снять занимаемые должности. Мы это видели недавно. Что же касается процесса тут у нас в Москве над Невзлиным, то это то же самое, что второй процесс над Ходорковским и Лебедевым. Поскольку в Страсбурге сейчас вплотную разбирают первое дело. Я думаю, что нашу юстицию ждет очередная оглушительная пощечина. Как вы считаете, госпожа Гербер?
Я не знаю, насколько будет оглушительная пощечина, но то, что в Страсбурге сейчас этот вопрос, действительно, вот они начали разбирать это дело, вернулись. То есть не вернулись, а начали разбирать дело Ходорковского. Я тоже верю в то, что их решение будет... не совпадать. Я все стараюсь говорить как-то мягче. Мне не хочется употреблять никаких резких слов. Вообще мне хочется, чтобы мы были все как-то корректны и уважительны к собственным словам и к словам наших оппонентов. Я очень надеюсь на Страсбургский суд. Чем же кончится этот суд, так называемый суд, в отсутствии тем более подсудимого, не знаю. Я не знаю. Мне сейчас трудно сказать, потому что мы не знаем. Многое зависит от того, что будет вообще дальше у нас в стране. Очень многое зависит. Я думаю, ближайшие месяцы это покажут.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер, дорогие мои. Госпожа Гербер, у меня к вам два оппозиционных вопроса. Надеюсь, мне демократично дадут задать оба. Вот наши правозащитники, которые возмущаются тем, что Наталью Мораль не пускают в страну, почему они молчат, что Михаила Задорнова не пускают в демократическую Америку, после того, как русские люди в Крыму не позволили высадиться там американским оккупантам с плакатами «Тупые, убирайтесь домой». И второе, я бы хотел спросить за Израиль. По Конституции это еврейское государство, так написано. Государственная религия – иудейство, хотя в процентном отношении и евреев, и иудеев там меньше, чем в России русских и православных. Когда у нас в России требуют, чтобы Россия была русским государством, а православие государственной религией, то кричат, что это фашизм, и Россия распадется. Почему демократический Израиль никуда не распадается?
Очень много вопросов. И каждый из них – это тема для отдельной передачи. И о том, что такое Израиль, что такое демократия в Израиле, что такое не иудейство, а иудаизм. Сколько людей там исповедует эту религию, на чем держится история народа, на чем держался народ на протяжении веков, и почему так важна религия в Израиле, иначе не было бы этого народа, если бы не было бы книги, не было бы приверженцев этой книги, людей, которые берегли ее веками. Веками берегли Ветхий Завет для того, чтобы когда-нибудь вот оказаться все вместе и объединиться в это государство. Там очень сложные отношения внутри Израиля. Это очень непростое государство. Там приехали евреи, что называется, разных национальностей, будучи евреями. Потому что очень трудно объединиться марокканским евреем, эфиопским евреем, бухарским евреем, грузинским евреем, евреем из Польши, из Венгрии, из России, из Украины. Представьте себе этот котел. Как его объединить, как его, так сказать, сделать его единым каким-то в одном состоянии дышащим организмом. И в этом смысле там действительно религия довольно, она не обязательна, и никто тебя не заставляет ни ходить в синагогу, ни исповедовать иудаизм, если ты его не исповедуешь. Просто собрался еврейский народ, который уважает свою религию, потому что она его спасла. Что касается Задорнов, я вообще не поняла, о чем идет речь. Ничего не знаю, кого там не пускают в Америку. И просто не знаю эту историю, не в курсе.
Да, по-моему, несколько лет назад в программе «Зеркало» Михаил Задорнов сжег американскую визу на глазах у Николая Сванидзе, удивленного вашего коллеги по общественной палате. Вот можете у него,
это,
наверное...
Это Михаил Задорнов, это сатирик, что ли?
Да-да-да.
А, я не поняла, я подумала, не избави бог, что это еще наш уважаемый экономист, поэтому я не поняла, в чем дело.
Нет, вы можете у Николая Сванидзе в общественной палате, если вы там увидитесь, да? Узнаете в подробности.
Да,
бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский отдает дело Невзлина на усмотрение израильского правосудия.
Докажет русская система израильская, что это правда. Но дальше, будут ее там учитывать или не будут, это уже зависит не от того, доказуемо это все или так же смутно и туманно, как всяческие басманные изыски, которые, ну, как-то мало кого убеждают, убеждают только в обратном. Поэтому российская система, когда и если у нее есть претензии к Леониду Борисовичу, уж, конечно, претензии к ЮКОСу море, претензии там лично к Невзлину море, разных людей. А там дальше будем опять обсуждать. Или обсуждать не будем, потому что система будет работать, и дело будет идти своим чередом. Леонид Борисович будет тихо существовать в Израиле своим чередом. Ну, пусть разбираются между собой две юридические системы. Русская и израильская.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Госпожа Гербер, я хотел бы затронуть вкратце три темы. Я считаю, ваше пребывание, ваших коллег в общественной палате, это театр Мадам Тюссо, немножечко оживленный, который меняется через два года каждый раз. По поводу Невзлина хочу сказать, что он, естественно, будет осужден заочно и приговорен к определенному сроку. Но этот суд будет не уголовный, а политический. Если бы он не тявкал из-за рубежа, из Израиля на политическую власть, на этой страны, нашей страны. С ним бы никто не стал разбираться, так же, как не и с Березовским никто бы не стал разбираться. А они начали свои политические интриги, уповая на большие финансовые авуары свои. Поэтому суд будет такой, какой захочет Кремль.
Но мы тоже в этом не сомневаемся, что он будет именно такой, какой
захочет. Мы уже об этом говорили.
Слушаем москвича Павла.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемый товарищ Гербер, я хотел вам сказать, что фамилия моей мамы Конторович через О, Мина Фридельевна, чистокровная еврейка. А вот папа подкачал, хохол запорожский, Зайцев Павел Григорьевич.
Что ж тут плохого-то?
Вы меня послушайте, пожалуйста.
Да,
это я к тому, что вы меня в антисемитизм не обвиняли. Я так понимаю, вы намного покрою чище меня, это второй вопрос. Так, послушайте меня, поэтому закроем эту тему, что Израиль никогда не выдаст еврея в Россию обратно, потому что, как сказал мне один сосед с моего дома, Паш, чему ты удивляешься, Россия – это антисемитская страна.
Ну, по-моему, не по этим основаниям Израиль не выдает своих сограждан.
Не поняла. Израиль не может отдать Невзлина, потому что Израиль не судил Невзлина и не признает и не понимает всех обвинений, которые ему предъявляются. Он гражданин Израиля и судим, может быть, судом Израиля.
Слушаем москвичку Нину Алексеевну.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Только я хотела сначала, прежде чем вопрос задать, сказать, что вообще-то мой прадедушка был раввин, И мне не очень приятно было то слушать, то, что сейчас сказала Алла Гербер, потому что просто чувство справедливости меня заставляет сказать, что русским православная вера так же дорога, как евреям.
А я разве это отрицала? Меня просто спрашивали, почему там такое отношение к иудаизму, я ответила. Как же я могу это отрицать? Я живу в России, люблю Россию, это моя страна. Как я могу это отрицать? Вы что? Вы меня просто не поняли. Меня спросили, почему в Израиле вот такое отношение к религиозным людям, к их религии. И я ответила, почему, свое мнение высказала. Никак не отрицаю уважение к православной религии, к протестантской, католической. В Польше я очень уважаю поляков, исповедующих католицизм. У нас православных. И вы меня просто не знаете. Я настолько в этом смысле широкий человек, что мне даже как-то странно это слушать.
Обсуждается ли в общественной палате вопрос о принудительном введении закона Божьего в российских школах?
Да, вот как раз, кстати говоря, был такой круглый стол, но он был по проблемам теологии, о преподавании теологии в вузах, и невольно перешел на тему преподавания православия в школах. Я, лично мое мнение, что вообще во многих вузах на Западе есть этот курс, и желающие его послушать, они могут записаться и выслушать, это совершенно нормально. Есть люди, которые этим интересуются и имеют право, если, дай бог, чтобы была только соответствующая профессура, чтобы это были высокообразованные, знающие люди. Если такие будут, как отец Александр Винь, то дай это бог. А что касается такого обязательного преподавания православия в школах, я считаю, что это неправильно. Это мое мнение, потому что мы страна многонациональная, разных конфессий. И навязывать это не нужно. Может быть, какой-то факультатив. И кто захочет, может ходить и слушать. Есть воскресные школы. Мне кажется, что мы светская страна, и мы, я думаю, к этому придем. Потому что уже был же этот опыт до революции, описанный многими нашими замечательными писателями. И опыт, прямо скажем, не самый удачный. Именно тех, кто преподавал в скобках, в кавычках, этот предмет, кто преподавал и как преподавал, об этом написано немало в русской литературе.
Да, недавно вспоминали, что Иосиф Виссарионович был выпускником духовной семинарии.
Да.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи. Не прошла и пятилетка, как и Путин, и правительство начали обращать внимание на коррупцию после того, когда почти в прямом эфире Ходорковский сказал, что у нас коррупция такая в стране, что уже невозможно, задыхается бизнес. Ну и после этого, в общем-то, на него обиделись. И потом Ходорковский от Кораллова и вообще поддерживал семьи, и сирот, и все делал. Как вы считаете, возможно сейчас вот будет как-то в год семьи и поддержки детей разобраться с этим вопросом? И еще один момент. Вот в Европе там 2 человека, вот не знаю, на 100 или на 1000 умирают. У нас около 10, это в Москве, и по всей стране там 15. А вы знаете, что в Биробиджане более 20 человек детей умирает? Это рекорд, наверное, мировой. Как вы считаете, не стоит ли обратить туда внимание? И почему все-таки в Биробиджане рекорд смертности детей?
Вы знаете, я хоть и была в Биробиджане, я не знала этой цифры и не знала, что там такой рекорд. Там очень тяжелые климатические условия. Люди там очень тяжело живут, не в самом городе Биробиджане, а вот в деревнях Еврейской автономной области. Там действительно очень тяжелая ситуация, мне кажется, насколько я в ней разобралась. И климатически тяжелые, и с просто экологически очень тяжелые, и, может быть, именно поэтому такое там происходит. Потом я хочу, чтобы вы поняли, Биробиджан, то есть Еврейская автономная область, это уже давно одно название. К сожалению, нельзя сказать, что это еврейская, в прямом смысле слова, автономная область. Там евреев очень мало. Те, кто строил эту область, кто с киркой, с лопатой, так сказать, туда пришел, многих в свое время в 1937-1938 году арестовали. Там есть музей. И все это видно, кого арестовали. Очень много ребят, молодых мальчиков, которые ушли на фронт, погибли. Евреев там вообще-то очень мало. Это только название Еврейской автономной области. Но сам по себе город очень красивый, замечательная филармония. Евреи, следуя своей традиции, верности музыке, построили филармонию. Поэтому, что касается Кораллова, то это замечательная совершенно такое заведение, там действительно дети из семей, где погибли родители или один из кормильцев семьи, дети из тяжелых вот таких семей, и они там получают замечательное образование. Все поступают в вузы без всяких блат, наоборот, отношение к ним не всегда бывает такое уж идеальное. Прекрасные педагоги и прекрасные, замечательные люди, родители Михаила Борисовича, которые душу вкладывают в этот интернат, в этот лицей.
Вернемся к возобновившемуся сегодня процессу по делу ЮКОСа. Дмитрий Харитонов, адвокат Леонида Невзлина, на начавшемся процессе подытожил произошедшее.
Прокуратура исходит из того, что Невзлин являлся заказчиком и организатором, как они утверждают, всех этих преступлений. Теперь им осталось сделать очень маленькую вещь, им надо все это доказать.
Слушаю москвичку Анну Артемовну.
Уважаемая Алла Ефремовна, я вот очень ценю вашу роль, вашу заботу и ваше желание, в общем, улучшить положение многих людей и известных. Но вот знаете, я обратилась к вам 16 января о своей проблеме. Я, конечно, далеко не Невзлин, и понятное дело, что не могу требовать к себе внимания. Но я одна из миллионов людей, которые без помощи, в общем-то, учитывая систему правоохранительную, судебную, просто задыхают.
Велика ли почта у членов общественной палаты?
Да, велика, очень большая почта. И, может быть, я пропустила ваше письмо, вы меня простите, Бога ради, вы тогда пришлите обратно или позвоните мне, и мы с вами договоримся, вы придете. К сожалению, к величайшему, как ваше имя, отчество, я...
Анна Артемовна.
Анна Артемовна, дорогая. Как бы хотелось помочь всем, и это было бы замечательно, но вот я знаю, что наших адвокатов, которые... в общественной палате, у них письма до потолка. Вот это, кстати, доказывает вот правоту того, о чем говорил Лукин. И стали сейчас обращаться в общественную палату, потому что действительно некуда идти. Вот уже появилась общественная палата, есть там известные адвокаты, и кажется, может быть, они помогут. Это только говорит о том, в каком отчаянном состоянии находятся люди, которые не могут получить защиту, о чем она говорила, в наших судах, в наших правоохранительных органах. Что же касается лично вас, то я не буду сейчас говорить, что избави Бог, я не скажу, что таких, как вы, много, потому что каждый из вас – это личность, это судьба. Поэтому позвоните мне, пожалуйста, я вас очень прошу. Возьмете мой телефон в интернете моего фонда и позвоните.
Да, не могу не задать вам вопрос, как кинокритику. Сегодня состоялась премьера фильма Анджея Вайды «Катынь». Как вы объясняете, что он так долго шел к российскому зрителю?
Кино – это потрясение. Вы знаете, Вайда – мой любимейший режиссер. Я выросла на фильмах Вайды. И одно из самых сильных событий моей жизни, вообще моей жизни, это фильм «Пепел и алмаз», который я посмотрела. По-моему, был вот такой первый великий фильм, который я увидела. То, что сделал сейчас 82-летний Вайда, это великий поступок. Я сейчас даже не буду обсуждать, какие достоинства или недостатки этой картины. Дело не в картине. Это не тот случай, когда будем обсуждать фильм с точки зрения критика. Я могу говорить об этом поступке, об этом удивительном гражданском поступке Вайда, который поставил памятник не только этим фильмам, не только своему отцу, который тоже был расстрелян нашим КГБ, но он поставил памятник всем офицерам польской армии, которые были расстреляны в Катыни. Это такой нам страшный упрек, что мы до сих пор толком не покаялись за все свои грехи, не только о Катыни речь идет, обо всем, что сделало КГБ. Но при этом, как Вайда любит Россию, как он вчера, когда вышел «Гармаш», он поцеловал его как русского актера, как человека из России. Один из самых лучших эпизодов там в этом фильме, актерских, это там, где «Гармаш» играет нашего советского офицера, который человек, который, в отличие от всех других, оказался человеком. Это, когда я вышла после этого фильма, я еще раз подумала, как неправ был господин президент, когда сказал, что нам не в чем каяться. Нам много есть в чем каяться, очень много.
Итак, возвращаясь к делу Невзлина, нуждается ли Россия в меценатах, подобных бывшим владельцам ЮКОСа, и почему их травят на родине? Такой вопрос остается после нашей беседы.
Да нет, ну, конечно, нуждается. Всегда нуждалась Россия. И всегда была славна своими меценатами. всегда их лелеяла и любила, как известно. Мы знаем прекрасные их имена, тех великих купцов, тех великих меценатов, которые, благодаря которым существовал Серебряный век, существовал художественный театр, существовала наша великая живопись конца 19-го, начала 20 века, существовало очень многое. Очень многое. Наши певцы, наша опера, наши концерты, наши композиторы. Это все, кстати говоря, было, это, так сказать, спонсоры нашего великого русского искусства. И сейчас это, в этом та же самая нужда. Та же самая нужда. И я знаю, кстати, много людей, ну, не знаю, так сказать, много-немного, но все-таки есть богатые люди, которые очень помогают, вкладывают, в общем, свои деньги и свои знания даже, я бы даже так сказала, в наше искусство, в нашу культуру. Хотел, чтобы это было побольше, конечно. В этом колоссальная нужда.
А почему с таким завидным постоянством власть изгоняет их с родины?
Ну, может быть, власти не нравится, что есть люди с той щедрой душой, которые не боятся быть щедрыми в материальном смысле.
На какой исход дела Невзина и вообще в целом дела Юкоса вы бы лично рассчитывали?
Лично я?
Да.
В своих голубых мечтах?
Ну да, как член общественной палаты.
Я бы рассчитывала, что было пересмотрено. Я бы хотела, чтобы было пересмотрено дело Михаила Ходорковского с оправдательным приговором. Мне бы хотелось, чтобы закончилось так же, с отсутствием состава преступления, также было бы закончено дело Невзлина, чтобы все это наконец успокоилось, и талантливые люди могли бы снова служить России, как они это делали до сих пор.
Спасибо. Напомню, что сегодня в Мосгорсуде начались слушания по делу крупнейшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина. И о том, способно ли израильское правосудие принять сторону преследователей ЮКОСа. Об этом мы беседовали с президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты Аллой Гербер. Она была у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Юрий Семенков, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио